Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается наш эфир, цикл передач «Гость в студии». И сегодня наш гость Виталий Игоревич Ванькевич, магистрант второго курса Екатеринбургской духовной семинарии, адвокат, консультант по поездке, по предстоящей поездке в Сербию, гид-экскурсовод. Виталий Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно, что вы пригласили меня к вам на передачу, Евгения Игоревна. Значит, мы сейчас, наверное, нашим слушателям расскажем некоторые вещи, которые, моменты исторические, которые они уже, конечно, и слышали, и наверняка где-то о них читали. Но думаю, что я сумею какие-то сделать детальные экскурсии в исторический материал, чтобы эта программа стала для них полезной, интересной. Тем более, что вот у нас сейчас начинаются царские дни, а именно вопрос Сербии и сербский вопрос Балканы, и именно почитание царя и царской семьи в Сербии произошло раньше.
Это очень-очень-очень для нас интересные факты. Вот вы можете об этом рассказать.
Да, ну давайте начну именно с этой темы. У нас еще, наверное, если нам позволит и время, надеюсь, оно позволит, мы расскажем немножко и об истории Сербии, связанной с Косово и Метохией. Это особая территория, особая тема. А также я коснусь вопроса и расскажу немного о планируемой паломнической службе Екатеринбургской митрополии, поездке в Сербию, паломнической поездке, и расскажу о, ну, допустим, о ее первых двух днях. Я думаю, что вас это тоже заинтересует, и вы с интересом узнаете некоторые новые факты, и, может быть, даже присоединитесь к планируемому паломническому туристическому путешествию.
Но это будет в октябре месяце.
Это года. Да, если все получится, если получится все соединить все планы, это будет, ну, в конце сентября, в октябре, в начале. Пока еще разработан маршрут, уточняются некоторые детали организационные. Вот, ну давайте расскажем немного о том, как происходит почитание и почему именно в Сербии стало почитание императора Николая II. Даже раньше, чем это было сделано Русской Православной Церковью. Ну, наверное, всем нам известно о том, что именно Николай II, царственный страстотерпец, принял непосредственно деятельное участие в том, чтобы помочь братской Сербии, которая, в принципе, была всегда именно братской страной. Она рассматривалась как продолжением, ну, что ли, определенной русского мира на Балканах. Эти связи, они очень исторические, древние. Они на самом деле относятся и где-то к концу XII века, начале XIII века, их начало. Вот. Пришел тот исторический момент, когда Россия до этого в XIX веке, принявшая непосредственное участие в освобождении Сербии и получении независимости, который она получила в 1879 году, пришел момент, когда нужно было встать уже непосредственно на защиту. Мы, как знаем, Первая мировая война, да, началась с убийства эрцгерцога Фердинанда в городе Сараево. Потом последовал ряд ультиматумов сербскому правительству и королевству Сербии от стороны Австро-Венгерской империи. И в результате произошло нападение Австро-Венгрии на Сербию. Царское правительство и сам император лично посодействовали тому, чтобы остановить любые военные действия и продолжение вторжения, но, как мы знаем уже из истории, этого не произошло. Наоборот, немецким родственникам императора были выдвинуты неприемлемые ультиматум России. И вот фактически вот в сербской истории, в русской нашей истории и жизни мы знаем, что воспринимается факт вступления России в войну именно как защита сербов, именно как защиты Сербии.
Вообще это очень похоже на сегодняшнюю ситуацию с Донбассом. В каком-то роде.
Вы то знаете, есть
Россия вступает именно защищать малые народы.
Да, вы знаете.
Народ, вот, который близкий, близкий тебе по духу. Вот я сейчас какую-то связь уловила между вот, о чем вы сейчас рассказываете.
Наверное, мы можем сказать уже даже о том, что это и есть внешняя политическая традиция и даже роль России, которая зафиксирована и в 19-м, и в 20-м веке. Ведь действительно освобождение Европы от фашизма – это тоже роль России защитить пусть не малые народы, пусть агрессивные, но от страшного зла. И вот это мы защищали и Болгарию, помогали освобождению от турецкого ига. Мы добились того, что Сербия получила независимость, а ведь в 20 веке все повторилось. Действительно так. И в 21-м, как вы правильно сказали, Россия снова вынуждена подтверждать свою роль освободительницы. Так ее, вы знаете, я буду говорить с сербской стороны. У меня есть основания говорить именно со стороны сербов, потому что я долгое время прожил именно в Сербии.
Ну да, скажем, 15 лет вы там прожили.
Но это да, это не менее 15 лет, и плюс я стараюсь бывать там, поэтому...
Сохранять связи.
Поэтому именно я буду говорить о том, как именно сербы видят роль России. Вы знаете, это не романтическое представление, это не просто как бы визуализация наших желаний. На самом деле в сербском историческом контексте Россия вплетена в каждое слово, в молитву, в жизнь, вот, в исторические документы. И поэтому то, что происходило в 1914 году, Сербии было осмыслено не больше, не меньше, как, знаете, вот известная битва на Косовом поле, которая была, где погиб весь княжеский, вся княжеская элита Сербии того времени, вместе с князем Лазарем, погибли все патриоты. Так вот, владыка сербский Николай, осмысливая жертву русского императора, вот в этом категории Косовской битвы, он рассматривал ее и сравнивал ее с подвигом князя Лазаря. А князь Лазарь для Сербии – это одновременно и князь Владимир, и князь Юрий Долгорукий. Это битва Косовская была в 1389 году, и, как известно, на ней сербская армия потерпела поражение от турецких войск, но это поражение вылилось в духовную победу. Это особое такое историческое явление, когда, казалось бы, одна битва, она стала фундаментом поэзии, фундаментом служб церковных и стала частью культуры сербского народа. Так вот, после вот, когда мы возвращаемся к началу нашей темы, мы говорим о том, что вот начинают царские дни, давайте рассмотрим, а как же так получилось, что именно почитание императора Николая II Романова было именно решено первоначально, оказалось, в Сербии. Но вот
а святитель... не в России.
Да, а не в России. Ну, конечно, да. Здесь сыграла свою роль русская эмиграция, которая была в большом количестве, около 40 тысяч, как считается, остановилась в Сербии после своей эвакуации из Крыма. И святитель Николай Сербский, владыка, да, которого мы, конечно, имя знаем, который хорошо представляем, о ком идет речь, у нас его работы переведены, говорил, что долг Сербии перед Россией столь велик, что его не могут возвратить ни века, ни поколения. Он назвал жертву России долгом любви, а владыка Николай – это богослов 20 века, это личность фундаментальная для сербской православной церкви, для сербской живой церкви, для народа. Владыка Николай с его отношением к Богу и с тем, что он пережил, находясь в концентрационном лагере, куда был помещен немцами.
Святой.
Да, да, без сомнения, он в России тоже очень почитаем. Так вот, Давайте посмотрим, что же произошло и как. Смотрите, в это вот время владыка Николай Сербский в 27-м году примерно в монастыре Святого Наума, он находился на Охридском озере. И там как раз было его служение. Кстати, известное произведение владыки Николая называется «Молитвы на озере». Это вот как раз написанное в этом периоде. И именно
Охридский пролог.
Да.
У него даже
Охридский пролог.
Да, это книга.
И вот как епископ Охридский, он размещает, именно просит русского художника, академика Колесникова, он его пригласил для росписи нового храма, и там создается портрет икона с надписью «Всероссийский император Николай II, принявший мученический венец за благоденствие и счастье славянства». Вы понимаете, что на инициативу, но эта инициатива была, исходила от владыки Николая Сербского, он же Жички, да, по месту его первого служения, и не только потому, что он понимал, а дело в том, что это понимала вся Сербия. Он прекрасно чувствовал жизнь народа и как жизнь народа течет вместе с Богом и Церковью. И Сербия, осознав по окончанию Первой мировой войны, о том, в каком положении она стала на положении победительницы от Сербии, которая была необъединенная, в которой мечтали создание югославянства как единства. Она стала королевством, которое включило территории, о которых невозможно было и мечтать. Она включила территории сербов, хорватов, словенцев. Тут была создана Большая Сербия, королевство. И, конечно, они понимали и осознавали, и люди воцерковленные, и элита сербской власти, и просто народ понимал, кто же дал большую жертву за них, кто совершил именно вот евангельскую жертву за други своя. И они олицетворяли в этой жертве, конечно, лик нашего императора, страстотерпца Николая II. И видите, как своевременно и как сказать, достаточно через небольшой период времени это произошло. Николай Велимирович почувствовал вот это вот присутствие этой потребности.
Николай Велимирович Сербский.
Да. Этот эпизод показывает, конечно, как образ русского царя вошел в церковное пространство, вот это богослужение. Вот уже в 37-м году, теперь мы немножко перейдем, в церкви Святого Савы, монастыря Жичи, по благословению святителя, опять же, Николая Велимировича, уже русский иконописец, эмигрант, барон Николай Мейндорф, создал фреску с изображением святого царя Николая Мученика. Так, во всяком случае, именно такое понимание подвига, так видела сербская церковь и ее служители. Но, естественно, что это было движение из души. То есть официально сербская православная церковь не провозглашала и на синоде не принимала решение о прославлении российского императора. Но, как мы видим, начиналось народное почитание. И вот одним из инициаторов этого народного почитания был святитель владыка Николай Велимирович Жичкий. Да? Во время Второй мировой войны, понимая, что идет оккупация, и было принято решение уберечь фреску от уничтожения. Ее скрыли под слоем бумаги и краски. И что произошло? Произошло следующее, что, представляете себе, 39-й год, значит, да, примерно 37-й, да, 39-й год перед войной, вот, происходит ее сокрытие, да, этой фрески, и уже вернемся в современность, землетрясение в городе Кралево, 2010 год. Это землетрясение произошло недалеко от Жичкова монастыря, город Кралево, 3 ноября 2010 года, было с магнитудой 5,6 баллов, примерно в 10 километрах от города это происходило, около 50 человек получили тогда ранения, но что произошло? как мы говорим, все-таки о Божьем промысле, произошло раскрытие этой фрески, о которой практически все забыли. Несколько зданий города оказались тогда полностью разрушены, был нанесен ущерб большой, нанесен ущерб городской больнице. Именно эти разрушительные толчки в городе Кралево, неподалеку от храма в монастыре Жичи, стали причиной того, что скрытая фреска святого царя Николая II, замаскированного еще во время Второй мировой войны, была случайно обнаружена. Повреждение кровли стен храма привели к тому, что защитный слой отпал, открыв лик царя. И вот так стихийное бедствие, причинившее Кралево, с одной стороны, материальный ущерб, позволило нам говорить и открыло одну из святынь, которая сама в народном почитании сербская церковь, да, вот дала такое, такое вот раскрытие темы и мученичества царя Николая II. Но вы знаете, кроме этого, происходили ведь и в литургическом плане некоторые события. Ну, что я хотел об этом сказать? Вот первый известный акафист царю-мученику был опубликован в Белграде в газете «Царский вестник» в номер 646, 26 февраля 1939 года. На страницах 2 и 3 было редакционное правдопримечание к публикации, сообщало, что акафист не рассмотрен высшей церковной властью, то есть он имел местный неофициально утвержденный характер. То есть уже складывался определенные вот и моменты для литургических воспоминаний о царе, вот служения акафиста. На сербском языке существует полный богослужебный текст службы святой царской породицы Романовых, посвященной царю Николаю, царице Александре, царевичу Алексею, великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии. В тексте службы присутствует Великая Вечерняя, Лития, Стихиры, Тропаль, Утренняя, Канон, Кандак. Найденные материалы, конечно, не подтверждают, что это составителем был Николай Сербский лично, но, тем не менее, вот такая служба есть, я смотрел ее, можно найти на сайтах Сербской Православной Церкви. И мы можем сказать, что в современное время продолжается почитание императора Страстотерпца. Вот уже в ноябре 2014 года в Белграде открыт памятник царю Николаю II. Происходят культурные мероприятия, заседания разных обществ русско-сербской дружбы, которые, в общем-то, призваны эту память восстанавливать, узнавать новые страницы истории. И вот как раз вот о таких вот страницах я немножко сейчас вот вам рассказал.
А вот у меня тоже вопрос. Я, во-первых, нашим радиослушателям напомню, кто у нас сегодня в гостях. Виталий Игоревич Ванькевич, консультант по предстоящей поездке в Сербию, гид-экскурсовод, так будем вас называть, магистрант второго курса Екатеринбургской духовной семинарии, адвокат. Вот, все сказал. Вот да, у меня, знаете, правильно. Вопрос возникает такой. Все-таки это вот духовная часть, я думаю, что она, конечно, победит. То есть внешнюю часть она должна победить, потому что вот эти вот отношения сегодняшние, например, маленькая Сербия, которая настолько связана с Россией, и отношения Сербии с Америкой. Вот скажите пару слов хотя бы, как вот вы вот эту ситуацию видите? Понимаете, да, это тоже очень волнует нас, потому что мы тоже очень переживаем.
Да.
Очень переживаем, как вообще вот, как дальше-то будет Сербия жить.
Конечно, вы знаете, вопрос...
Так же, как же любые союзные республики, да. Например, та же самая Грузия, тот же Казахстан, который сейчас вот тоже все вот в непонятной обстановке, вот такой очень непростой.
Вопрос, конечно, больше и политический. Но почему же нам все-таки иногда, даже пусть на нашем небольшом уровне, не поразмышлять, не порассуждать.
Хотя бы вот несколько слов.
На такие темы, которые мы, конечно, не несем ответственности. Мы можем только лишь ну что ли, о чем-то мечтать или надеяться на что-то. Ну, давайте
попробуем. Ну, по крайней мере, мы можем об этом думать. Правда?
Давайте попробуем подумать о том, что и как происходит, и попробуем отделить различные, ну что ли, упаднические настроения от реальности. Давайте посмотрим. К сожалению, Сербия переживает последствия НАТО-бомбардировки. Можно сказать, что страна тогда проиграла войну. Этот эффект войны проигранный, он был отложенный эффект. Он связан с тем, что было отторгнуто около 20% территории Косово и Метохия, да, которые теперь находятся под НАТО-контролем и незаконной албанской государственности на этой территории. Этими последствиями стала потеря выхода к морю, к Адриатическому. Эта потеря связана с тем, что произошел референдум, который был допущен сербскими властями, а именно тогдашним президентом Коштуницей, да? Вообще его постановка этого референдума была совершенно неправомерна. Сербия так или иначе по планам этой войны должна была сдаться последней, что и мы видим не произошло до конца в любом случае. Но поражение было запрограммировано и географией. Сербия оказалась окруженная странами НАТО, в которые в срочном порядке были все приняты. От Македонии до Черногории, это бывших республик, которые входили и составляли Большую Сербию. И таким образом Сербия была взята в кольцо. В этом кольце она находится и сейчас. Это состояние кольца говорит о том, что никакая помощь не может прийти в Сербию, ни военная, ни гуманитарная. Никакое строительство каких-то крупных объектов, если не будет разрешения НАТО на
опять
провоз,
же, точно так же,
на проезд.
Какая связь с Россией?
Да.
Вот как, в каком состоянии находится сегодня Россия? И в таком же окружении?
Всегда в Сербии, вы знаете, так и получалось. Вы абсолютно правы, Евгения Игоревна. Абсолютно правы, потому что всегда так и получалось, что все, что происходило в Сербии, это было первое звено того, что будет потом происходить с Россией. Так принято рассматривать в сербском историческом или таком интеллектуальной среде, но это знает и сербский народ. Все эти годы они предупреждали и говорили, мы были первыми, следующими будете вы. Смотрите,
да.
Что они
даже
с нами сделали.
Даже я это слышала.
Вы слышали,
вот,
да?
Вот
неоднократно.
На протяжении каких-то последних лет вот эти фразы, они как-то звучали.
Еще даже часто вспоминается,
да,
фраза Милошевича, которую, да, он сказал, послушайте, русские братья, белорусские,
да,
братья, тогда, по-моему, украинские братья вспоминал, мне кажется, что НАТО – это как бешеная собака, вцепившаяся в вас. Потому что
отец Душин даже вот
говорил
об этом,
эти фразы,
что рассказывал, я помню об этом.
Мы не могу судить об их историчности, но ее приписывают именно последнему президенту Союзной Республики Югославии Слободану Милошевичу, который незаконно был осужден Гаагским трибуналом, абсолютно незаконно, и погиб там в тяжелейших условиях. Да. Ну вот. Тем не менее, вот мы все-таки, говоря о том, что, как должна вести себя Сербия. Сербия ведет себя на пределе собственных возможностей, в отличие даже от многих бывших союзных республик Советского Союза. Она, тем не менее, не проводит антироссийскую политику. Она сдержанно ожидает, я думаю, что победы России и восстановления справедливости, которая всегда приходит, когда Россия побеждает. Я думаю, что Сербия и ее президент на самом деле в невероятно тяжелых условиях сумеет...
Про Вучича вы сейчас
говорили. Я говорю про Вучича, да. Хотя его критикуют, хотя говорят о его уступчивости,
да,
знаете, в той ситуации, в которой находится Сербия и в которой находится шантажируемый Западом и косовскими албанцами часть сербского народа на Косово, который может быть в любой момент, значит, и провокации очень крупных размеров со смертями и гибелью, это, как мы уже видим, ничего не стоит предпринять всем тем, кто борется с Сербией и с Россией. Александр Вучич пытается, как бы сказать, сохранить оставшуюся Сербию в неприкосновенности от войн, но он не проводит никакой антирусской политики, это точно можно сказать. А с Америкой он вынужден со всеми вести диалог, его поэтому называют многовекторный президент. А кто этим сейчас не занимается, честно,
да,
скажем? Такой политикой занимаются все бывшие, даже наши республики Советского Союза, члены СНГ. Так что я думаю, что мы должны верить, молиться о том, чтобы и победа России означала бы освобождение Сербии в том числе.
Действительно, в истории повторяются очень многие моменты. Вот мы тоже и Донбасс вспоминали, да, уже, да, как вот это было с царем Николаем, и вот сейчас тоже ситуация. Виталий Игоревич, а что значит на сегодняшний момент Косово и Метохия для сербов?
Вы знаете, Косово и Метохия, спасибо за этот вопрос, мы без него не можем обойтись, потому что вся современная политика Сербии, вот уже с 2000 года, дипломатия, конференции, материалы научных трудов, они связаны с осознанием и представлением о том, что такое Косово и Метохия. Косово и Метохия, я могу сказать, что это даже больше, чем то, что мы видим в истоках нашей Руси, откуда мы черпаем и берем свое начало. Вот мы ее черпаем и говорим, что Киевская Русь, Киево-Печерская Лавра, да, это никуда не денется. Но Косово и Метохия сошлись все культурные и религиозные элементы жизни. Это и эпическая битва, которая произошла в 1389 году, она повлияла на всю сербскую историческую жизнь и на государственную жизнь сербов, и на религию, и она отобразилась в творчестве, в культуре, в литературе. Косово и Метохия – это сербская колыбель во всех отношениях. Поэтому всегда, когда мы говорим о Сербии, мы, конечно, всегда будем вспоминать и держать в уме именно Косово и Метохию. Потому что основные монастыри, церковные святыни, произведения архитектуры и фресковой живописи, все находится в Косово и Метохии, которая сейчас находится, как мы говорим, в состоянии оккупации, отторгнутая от Сербии. Она, территория Косово и Метохии, издревле была насыщена храмами, монастырями, построенными сербскими правителями династии Неманичи и их преемниками. Но вот среди важнейших духовных центров региона, можно перечислять их очень долго, это вот монастыри Высокие Дичаны, это Грачаница, храм Богородицы Левишки в Призрине, и, конечно, Печерская патриархия, которая сегодня входит даже в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятники средневековой сербской культуры. Здесь первая самостоятельная сербская церковная организация была создана в 1219 году святым Савой, который стал первым архиепископом автокефальной сербской церкви. Здесь же фактически начинается сербская автокефальная православная церковь с созданием Печерской патриархии. Печерский патриархат и автокефальная православная церковь центром в городе Печь, они существовали в несколько исторических периодов, с 1346 по 1463 год, а затем в связи с турецким нашествием, да, фактически были ликвидированы и восстановились они второй раз в 1557, и в третий раз эта Печерская патриархия будет ликвидирована турками уже в 1766 году практически. То есть вот вся о жизни сербов, это исключительно, вы знаете, она основана на почитании церкви и церкви как предводителя. Так получилось, что династии сербские во время турецкого освоения Балкан, они часть пали на косовском бое и на косовском поле, а другая часть также была подвергнута тому, что, ну, вот последний деспот Сербии Бранкович, он где-то, по-моему, во второй половине 15 века уже умер, и фактически Сербия осталась без правителей. И оставшись без правителей, именно церковь до появления первых политических независимых структур в Австрийской империи сербов уже, именно церковь была и светской, и мирской, и церковной властью для сербов. Она сохранила и сохраняла государственность, она сохраняла такое сейчас есть понятие, историческую память, она не давала перестать существовать сербскому народу, объединила их вокруг себя. И, конечно, вокруг святого Савы и Святославля, как особой формы религиозной жизни, то есть когда вся сербская духовная жизнь строится вот именно на почитании первого своего архиепископа, святителя, который так много сделал для Сербии, основал независимую автокефальную церковь. И вот
это святой Сава.
Да, это святой Сава.
Первый епископ сербской автокефальной церкви.
Да, архиепископ, да. И поэтому Косово и Метохия является самой важной темой сербской жизни и сербской истории. Ну вот, по подсчетам сербской стороны, на территории Косово и Метохии к концу 20 века находилось 1500 сербских православных церквей и часовен, накоплен за столетия церковного строительства, начиная с XI века. Вот до начала массовых разрушений в регионе действовало 26 монастырей сербской православной церкви, среди которых 3 монастырь в Печи, Высокие Дичаны, монастырь в Гречанице, вот они были включены в список всемирного наследия. Разрушения храмов начались не только во время самих бомбардировок НАТО 1999 года, а и после их завершения, когда из края уже были изгнаны сербы. То есть происходил и происходит культурный геноцид. И для Сербии это незаживающая рана, честно говоря. Поэтому Косово и Метохия, несомненно, остаются вопросом, в том числе будущих десятилетий. И, ну, во всяком случае, вы знаете, вот, как так получилось, что евреи друг другу желали в следующем году в Иерусалиме встречаемся, и они встретились. Ну, произошло. Возникло государство Израиля, не существовавшее до этого со времен, когда Тит разрушил Иерусалим и угнал все население в рабство. Знаете, сербы говорят друг другу, в следующий год, в году мы встретимся в Косово и Метохии. Мы можем понять, что это слова, тоже определенная молитва, это тоже Косовский завет. Поэтому мы должны верить и помогать нашим сербским братьям в том, чтобы вернулась в Косово и Метохию в состав Сербии. Теперь я бы хотел, вот, закончив тему немножко с Косово, это, конечно, мы ее не закончили, мы просто сделали небольшое обозрение по Косово и Метохии, по вопросу Косово и Метохия. Метохия – это завещанная территория, да, это территория, передаваемая в дар кому-то или на обслуживание монастыря и церкви. Метох, косовский метох, это было именно территории, которые неманичи передавали монастырям и храмам, поэтому она называется Косово и Метохия. Я бы хотел рассказать немножко о поездке, которая планируется. Паломнической службы Екатеринбургской митрополии запланировано открытие паломнического маршрута в Сербию. И вот мы, в частности, паломнический отдел, я как консультант и, возможно, будущий гид, и мы надеемся, что эта поездка состоится, хотел бы вам немножко рассказать о том маршруте, который мы разработали. И сделали мы это так, чтобы мы смогли окунуться во все истории Сербии. То есть историю от первой династии Неманичей, потом ко времени князя Лазаря и его сына-деспота Лазаревича. Для того, чтобы мы могли пройти по всему тому культурному пути, который на самом деле сохранился в Сербии, в ее монастырях и церквях. Увидеть быт и жизнь, увидеть, как обычный живущий верой народ участвует и в праздниках, и в богослужениях, поучаствовать. Потому что паломническое путешествие подразумевает, прежде всего, совместное участие в таинствах церкви, это будут и литургии, это будут и службы, на которых мы будем присутствовать. Вот, и смотрите, это примерно 10 дней. 10 дней, программа называется, будет 10 или 11 дней, посмотрим. Ну, давайте так, она называется «11 дней в земле святого Савы». именно святой Сава, и так же, как и Косово Метохия, для Сербии является непререкаемой и непроходящей фигурой в истории сербской церкви. Поэтому мы и называем наше путешествие 11 дней земли святого Савы. Начинаем мы его с города Белграда, со столицы Югославии и нынешней республики Сербии. Да? Этот город там красивый во всяком смысле. Он называется Белград, и переводится он не как по-другому, как Белый город. Да. Белый город – это красивое название. Мы знаем сейчас такой другой город, да, который находится в мучениях, называется Белгород.
Да.
Мы бы сказали, что это, может быть, города-братья в каком-то смысле. Потому что, видите, чем он более белый и светлый, тем враги пытаются нанести на него тьму, сделать жизнь непригодной. Так вот, Белград много-много раз в своей истории становился ареной, местом, через которое проходили разные народы, осваивая, разрушая. Но теперь эта прекрасная столица находится в руках наших сербских братьев. А история города, она такая большая, вы знаете, это когда среднее течение Дуная соединяется с Балканским плато, и река Сава впадает в реку Дунай, это тоже большая река. На этом месте подвигнута большая крепость, которая имеет турецкое название Калимагдан. А вообще о городе мы можем сказать, что на этом месте первые жительства и первые раскопки указывают на 3-е тысячелетие до нашей эры. Это предполагается, что это были кельты. Поскольку настолько удачное соединение водных артерий и местности позволило именно здесь создавать и укрепления, и защищенную жизнь. И вот на этом прекрасном городе Белград мы начинаем свое вот именно путешествие. И после прилета в столицу Республики Сербии мы посетим, конечно, прежде всего, это храм Святого Савы. Вот этот храм Святого Савы – это уникальное строение, которое уже с 1920 года строится. А помогла его закончить именно Россия. Вы знаете, когда с визитом в Сербии был Владимир Владимирович Путин, он сказал, что Россия берет на себя окончание работ, связанных с установкой мозаики. И огромная, почти 15 тысяч квадратных метров мозаики были выложены нашими мастерами. И, конечно, при участии дальше помощи Республики Сербии, не только России, естественно, это все-таки именно храм на территории Сербии и сербов, но Россия помогла сделать и ту торжественную золотую красоту и сияние, которым, ну, по праву увековечена история сербских мучеников, там есть целая галерея сербских новомучеников, которые пострадали во время Второй мировой войны на территории Сербии. Именно есть, естественно, связь с святым Савой, есть все то, что дорого нашему сердцу в нашем православии, и в русском, и сербском. Этот храм, он невероятной красоты, вы можете, конечно, найти, даже легко набрав название храм святого Савы. А храм этот организован на месте, где примерно 1594-1595 годах османские власти сожгли мощи святого Савы Сербского. Это на холме находится Врачар. И вот мы
действительно сожгли
мощи для устрашения и наказания за восстание сербов, для того, чтобы унизить, как можно причинить моральные страдания. Это вполне было в таком арсенале турецких властей, хотя они себя называют просвещенными, но вот мы можем судить больше, конечно, не о том, как кто-то себя называет, а о том, кто что делал. Но вот в этот период именно вот так вот поступили они с мощами святого. И вот именно нужно было увековечить и достроить. Вы понимаете, с 1920 года храм строился. Его прерывала, конечно, там и Вторая мировая война, и потом сложности с социалистическим правительством маршала Тита, которые не были расположены до завершения строительства. Строительство возобновилось уже в современное время. Вот. И мы начинаем свой путь вот с такого исторического места. Славяне были там уже где-то с 8-9 века. Именно вот потом, значит, сербских, да, находились там. И в конечном итоге мы продолжим свое путешествие так, что мы со столицы Белграда начнем, переместимся в столицу бывшего владения Неманичей, Стефана Немани, это старую провинцию Рас, находящуюся на юго-западе Сербии. Это Ражская область. Ражская область и Рас – это славянские имена. С Россией это никак не, особо не связано. Просто это связано с нашим славянским языком. Вот. И именно там мы продолжим знакомство и войдем в период эпохи Неманичей и посетим... Эта территория находится не в непосредственной близости с территорией Косово и Метохия, и поэтому мы увидим о том, именно как развивалась сербская автокефальная церковь, как появились, когда первые храмы, монастыри. Это монастыри, которые мы здесь увидим, это конец 12 века. И, конечно, главный монастырь, который построил отец святого Саввы, тоже святой Стефан Немани, Симеон Мироточивый. Так сейчас мы называем, согласно церковной традиции, отца, да, святого Саввы. Находится его мощи в монастыре Студеница. Это находится вот недалеко от административной границы с Косово и Метохия. Но это именно место, где возведена, можно сказать, царская лавра сербской церкви. В сербской церкви эта Студеница занимает центральное место тоже в сербской истории и в архитектурном плане. Это уникальный объект. И, конечно, в духовный смысл и значение его тоже мы не можем до конца, и времени нам не хватит описать. Но именно в этом месте мы будем проживать 3 дня по плану, и от этого места мы будем посещать не менее интересные и важные для паломнической поездки места, такие монастыри, как Черная река, скальный монастырь, где храм находится внутри скалы, и это было сделано для того, чтобы можно было сокрыться от, в том числе, турецких гонений, чтобы это место было недоступное, уединенное для монашеской жизни. А именно в этом монастыре находится мощи преподобного Петра Карижского, святого, которому, вы знаете, приходят и мусульмане из города Новый Пазар, из окольных мест, тоже приезжают, чтобы помолиться для исцеления своих близких. Это мощи, которыми описываются и засвидетельствованы множественные чудеса. И чудеса исцеления от самых тяжелых заболеваний. Мы посетим и будем там, если получится, и на службе. Мы посетим монастырь Сопочаны, тоже начало 13 века, с удивительной фресковой живописью, которая показывает вот именно особенности балканской византийской традиции. Это особенная школа, которая стала формироваться. Мы увидим достаточно много за эти дни, именно только находясь вот в этой части Сербии. Следующую часть Сербии, которую мы потом посетим, я могу попробовать рассказать в следующей программе, если у нас удастся такая возможность.
Господь, да, такую возможность. Очень интересно. Я очень благодарна вам также, потому что, смотрите, у меня тоже все листы. История Сербии написана, конспект сделан. Да. На следующие наши, даст Бог, передачи. Поэтому вас тоже поздравляю, Виталий Игоревич, с царскими днями. И тоже будем молиться. Это очень такие святые дни для и нашего русского, и сербского, и славянского народа, и вообще для России, и наших государств, и для нашей православной веры.
Спасибо вам. Я хочу сказать, что часто и вижу, всегда смотрю каждый год на царские дни. Очень много паломников из Сербии приезжают. Их видно и по их эмоциональной реакции. И они всегда показывают флаги Сербии. В эти дни у нас также в нашем городе и встречался с митрополитом Евгением. Находится Ненад Попович. Известный человек, который много сделал для русско-сербских связей. То есть, на самом деле, кстати, он подтвердил, что никакие визы Сербия вводить не будет России. Наоборот, что русские самые дорогие гости. Я цитирую его слова.
В Сербии.
Да, в Сербии самые дорогие гости, они нас ждут.
Как мне сказали, даже шенгенская виза не нужна.
Нет, нет, мы так гостеприимно принимаем с той стороны, что только нужно показать наш паспорт на въезде, и 30 дней вы можете спокойно посещать по Сербии. Но вот эта вот поездка, которую мы планируем, я постараюсь вам в следующий раз рассказать подробнее еще, что мы можем увидеть, как это связано с историей Сербии. Спасибо большое, ведущие, радио
спасибо.
«Воскресенье».
Да.
Всем помогай, пожелаю Господь. На сербском помажем вам братья Бог,
да, с нами
сестры,
Бог.
Да, и до следующих встреч, давайте, всего
да.
доброго.
Спасибо большое за интересный разговор, дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня был Виталий Игоревич Ванькевич, адвокат, магистрант второго курса Екатеринбургской духовной семинарии и консультант по предстоящей поездке в Сербию, которая состоится, даст Бог, в октябре месяце, которую готовит паломническая служба нашей Екатеринбургской митрополии и гид-экскурсовод. До встречи в эфире. Наш эфир продолжается.